Тема сегодняшней лекции – роман Генри Джеймса «Площадь Вашингтона». Генри Джеймс – писатель очень значительный для американской и английской литературы. Классик, большой художник и взыскательный мастер, к тому же сознательно ищущий новые пути в искусстве прозы. И именно поэтому я решил прочитать две лекции о Генри Джеймсе. Есть не только причина первая – это высокая оценка в англоязычном мире Генри Джеймса, но и есть вторая причина. У нас в стране этого писателя знают мало, хотя краткие его вещи, повести и рассказы у нас неоднократно издавались, в том числе и в двухтомнике. Но из больших романов издано очень мало. По сути дела, только «Портрет дамы», который у нас переведен как «Женский портрет». И поэтому я как раз прочту две лекции о Генри Джеймсе. И первая будет посвящена площади Вашингтона, а вторая лекция – портрету дамы. Чтобы слушатель понял значение Генри Джеймса для развития английского и американского романа, я приведу хотя бы такое мнение Грэма Грина, выдающегося английского писателя XX века, который еще в 1936 году написал в одном из своих эссе: «Джеймс столь же велик в истории романа, как Шекспир в истории поэзии». Надо знать пиетет англичан перед Шекспиром, чтобы оценить вот это сравнение Грэма Грина. И вместе с тем у Генри Джеймса есть и свои недостатки, которые, может быть, сегодня особенно заметны. При том, что его можно считать одним из родоначальников реализма в американской литературе, его также признают и предтечей модернистской прозы XX века, во всяком случае, так думали два великих поэта, американцы, которые уехали в Европу, Томас Стирнз Элиот и Эзра Паунд. Они видели рождение модернизма в прозе Генри Джеймса. И еще один очень важный момент в понимании искусства романа – в творчестве Генри Джеймса – это его совершенно сознательный подход. Вот, скажем, Марк Твен был скорее интуитивный художник, он немного, хотя и размышлял о правилах искусства, но все-таки не так тщательно и подробно расписывал свои позиции в литературе, свои пристрастия, антипатии, как Генри Джеймс. Они из одного поколения, и, по сути дела, были антиподы, представляя два направления в развитии американского реалистического романа. Одно такое автохтонное, то есть самобытное, американское – это Марк Твен, а другое – европейское. Дело в том, что Генри Джеймс одновременно и американский, и английский писатель. Он больше прожил в Великобритании, больше 40 лет прожил в Европе, уехав из Соединенных Штатов в 1875 году. И даже на склоне лет в 1915 принял британское подданство в знак протеста против политики Соединенных Штатов по отношению к Первой мировой войне. Он считал, что Соединенные Штаты должны выступить на защиту Англии. О его жизни мы знаем не так много, хотя есть пятитомная биография Генри Джеймса, но остаются множество загадок. Это была жизнь, в общем-то, довольно бедная на события, скорее на переживания, также бедные событиями его повести и романы. Так получилось, что его отец получил наследство от деда Уильяма и Генри Джеймсов, а дед приехал из Ирландии в Соединенные Штаты Америки почти сразу же после образования этого нового государства в конце XVIII века. Он заработал кучу денег, стал богатым человеком на спекуляции с землей и торговле. И несмотря на то, что в семье было множество детей, все получили изрядное наследство. И вот отец Генри Джеймса и еще одного крупнейшего деятеля американской культуры Уильяма Джеймса, родоначальника научной психологии и прагматической философии, это старший брат Генри Джеймса, вот их отец решил вложить деньги не в бизнес, не в торговлю, а в образование своих детей. И он выбрал нетрадиционное образование. Вот это очень важно. Он повез своих детей в Европу. Между прочим, Генри Джеймс, когда впервые пошел в начальную школу, он провел там только день и сказал, что там ему не нравится, и он покинул школу. И этот эпизод из своей биографии он дарит своей героине Изабелле Арчер в романе «Портрет дамы». Так вот, образование Генри Джеймс получил нетрадиционное. А какое было традиционное? Ну, во-первых, богословское. Во-вторых, преподавали два древних языка, латыни, древнегреческий, массу знаний о древнем мире. А Генри Джеймс за 12 лет обучения в школе переменил больше десятка, а может быть и больше школ. И главное, что он из школы вынес, это знание иностранных языков. Он говорил по-французски совершенно свободно. Недаром его биографы отмечают, что по-французски он говорил совсем не заикаясь, в отличие от английской речи. Он прекрасно знал итальянский, немецкий. Именно в немецких переводах он познакомился впервые с творчеством Тургенева. И вот эти несколько поездок в детстве, в юности, поездок в Европу, заложили основу его будущей культуры, его будущего творчества. При этом, конечно, были религиозные, было и религиозное воспитание, но очень свободное, потому что отец Генри Джеймс-старший был теолог, он увлекался Сведенборгом, он его по-своему трактовал и занимался философией. Во всяком случае, в их доме был Ральф Уолдо Эмерсон, крупнейший американский мыслитель XIX века, родоначальник трансцендентализма. Были и другие деятели: Хорас Грили, Рипли и так далее. И в этой атмосфере свободного размышления о вере и о жизни и рождался будущий мастер художественной прозы. При этом надо отметить еще одну важную особенность его воспитания. В семье эта семья совершенно не принимала культа денег, меркантилизма, делячества, увлечения бизнесом. И вот этот культ бизнеса и денег, общепринятый в Америке, он не затронул семью Джеймсов. Так получилось, что Генри Джеймс учился в Женеве, в Париже, в Булоне, в Бонне, ну и в некоторых школах Соединенных Штатов, потом несколько семестров изучал право в Гарварде во время гражданской войны. И тут еще одно обстоятельство вмешалось в его судьбу. Во время пожара он получил серьезную травму, судя по всему, травму позвоночника, которая исключала военную службу. Его два младших брата пошли на войну на стороне северян, естественно, потому что Генри Джеймс, родившись в Нью-Йорке, потом жил в разных городках, в Олбани, в Ньюпорте и в разных городках Новой Англии, и впитал как раз вот эту традицию новоанглийской культуры. То есть в войне он не участвовал, а довольно быстро сообразил, что его не привлекает ни право, ни религия, а только литература. И он начал писать с критических заметок и небольших рассказов. В 1869 году совершил первое самостоятельное путешествие по Европе, и в результате первый его сборник рассказов «A Passionate Pilgrim» – «Пламенный паломник» и серия очерков, где уже наметились главные темы его будущего творчества. Это две книги, которые увидели свет в 1875 году. И именно в этом году Генри Джеймс покинул родную страну, уехал в Европу. И так получилось, что навсегда, на долгих 40 с лишним лет. И это тоже важнейший момент его биографии, который определил и тематическое, и эстетическое своеобразие его творчества. Он жил между двух стран, между двух культур, между Америкой и Англией, между Америкой и Европой, и вместе с тем между двух миров, между искусством и действительностью. Его жизнь была бедна событиями, мы ничего не знаем о его любовных переживаниях, только догадки его биографов, которые считают, например, что в его отношении к старшему брату Уильяму Джеймсу есть элемент влюбленности, почти гомосексуальной. Вряд ли это так. Но то, что Генри Джеймс боготворил Уильяма и видел в нем гения, он записывает в одной из своих, в своих дневниках: «Я всегда видел искру гения в своем старшем брате». И этот брат, Уильям Джеймс, читал все произведения Генри Джеймса и нещадно критиковал младшего брата. И это тоже важный момент, потому что Генри Джеймс сразу избрал путь художника, мастера слова. Это очень важное понятие «мастер». Мастер взыскательный и сознательный, который понимает, что он делает, и вот это ценит мастерство в искусстве. И это второй момент в судьбе Генри Джеймса и в его творчестве. Он и тут между двух миров – жизнь или искусство. И вот эта жизнь на грани двух культур, американской и европейской, и на грани искусства и действительности, определила в сущности его тематику и своеобразие его творчества. Это был выбор жизни в Европе, был одновременно счастливым для Генри Джеймса, потому что ему претила атмосфера позолоченного века. Так эпоху после гражданской войны назвал Марк Твен. Этот век с делячеством, меркантилизмом. Но это был и горький выбор. Сознательный, удачный и горький. Потому что он осознал свое